Сейчас давайте поговорим о Дидахе, одной из самых ранних работ после Нового Завета. И вот что я прочел в Дидахе. Во время Евхаристии воздавайте благодарность таким образом. И далее следует примерный текст простой молитвы. Затем, после принятия причастия, воздавайте благодарность так. И затем автор приводит текст еще одной простой молитвы. Затем автор пишет, что пророкам должно не препятствовать воздавать благодарности столько, сколько они того желают. Это говорит о том, что при евхаристическом общении особое внимание и почтение уделялось пророкам, несмотря на то, что никакой преемственности у пророков не было. В одном из основных положений современной теории апостольской преемственности говорится, что обычный прихожанин, неважно, наполнен ли он Святым Духом или нет, не имеет возможности осветить хлеб и вино. Они так и останутся обычной едой и не будут Евхаристией. Прочтение Дидахе помогло понять, что церкви возглавлялись учителями и пророками до тех пор, пока не были назначены епископы и диаконы. По крайней мере, это утверждение правдиво для той местности, где была написана работа. В Дидахе говорится: «Поставьте для себя богоугодных епископов и диаконов, людей честных, бескорыстных, скромных и достойных, ибо они будут служить вам так же, как учителя и пророки». Как видите, Дидахе утверждает, что пришло время для людей, которые привыкли к учителям и пророкам, назначить епископов и диаконов и уважать их, так как они столь же достойны, как учителя и пророки. Таким образом, мысль, в соответствии с которой в каждую церковь апостолы назначали кого-то, а те, в свою очередь, рукополагали своих преемников, просто не соответствует историческим фактам. Напротив, существовали учителя и пророки, возглавлявшие церкви, проводящие собрания и несущие такие функции в служении, которые в соответствии с доктриной апостольской преемственности могли бы выполнить лишь избранные епископы или их преемники. Заметили ли вы, что в Дидахе говорится «назначьте для себя епископов и диаконов»? Ни слова не говорится о том, что епископ из соседней церкви должен назначить епископа в вашу церковь. Напротив, люди сами должны были избрать его. В работе постоянно используется старинное греческое слово «назначить». Кроме того, мы опять видим деление только на два вида служителей – епископы и диаконы. Предлагаю перейти к обсуждению Иринея Лионского. В его трудах, которые были написаны в 180 году, можно найти первое упоминание о создании списка преемственности епископов для конгрегации. Именно эти списки привлекли мое внимание, когда я читал старинные работы по христианству впервые в 1985 году. Позвольте мне зачитать вам некоторые фрагменты из работ Иринея Лионского. Они довольно объемны, но заслуживают вашего внимания. Итак. «Поэтому надлежит следовать пресвитерам в церкви тем, которые, как я показал, имеют преемство от апостолов и вместе с преемством епископа по благословению отца получили известное дарование истины. Прочих же, которые уклоняются от первоначального преемства и где бы то ни было собираются, иметь в подозрении или как еретиков и лжеучителей, или как раскольников гордых и самоугодников, или же как лицемеров, поступающих так ради корысти и тщеславия. От всех таковых надлежит удаляться. Держаться же тех, которые, как я выше сказал, хранят учение апостолов, подчиняются пресвитерам, говорят здравые речи и ведут безупречную жизнь к утверждению и исправлению прочих». В этом отрывке вы можете заметить первое упоминание о преемственности епископов или преемственности пресвитеров. Стоит отметить, что Ириней упоминает как о преемственности епископов, так и о преемственности пресвитеров, что, в свою очередь, опять же, противоречит современной доктрине апостольской преемственности. Я еще продолжу говорить о том, насколько важна приведенная выше цитата, страница 497, том 1. Но позвольте мне сначала прочесть вам еще несколько фрагментов из работы Иринея. Итак, Все желающие видеть истину могут во всякой церкви узнать предание апостолов, во свидетельство всему миру. И мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас. Ибо если бы апостолы знали сокровенное таинство, которое они сообщали совершенно отдельно и тайно от прочих, то передали бы их в особенности тем, кому сами поручили церковь. Ибо они хотели, чтобы были совершенны и безукоризнены во всем те, кого они оставляли своим преемникам и кому передавали свое место учительства. Страница 415, первый том. На странице 508 сказано: «Истинное познание есть изначальное устройство церкви во всем мире и признак тела Христова, выражающийся в преемственности епископов, которым апостолы передали церковь, которая повсюду». И, наконец, последнее. Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили служение епископу Лину. Об этом Лине Павел упоминает в посланиях к Тимофею. Ему преемствует Анаклит. После него на третьем месте от апостолов получает епископство Климент. Этому Клименту преемствует Эварест. Эваресту – Александр. Потом шестым от апостолов был поставлен Сикст. После него Телесфор, который славно претерпел мучения. Потом Гигин, потом Пий, после него Аникита, после Сатира, преемствовавшего Аниките. Ныне на 12-м месте от апостолов жребий епископства имел Элевфер. В таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде. Когда в 1985 году я впервые прочел это в работе Иринея, первое, что я подумал, было: «О, видно, католики недопоняли доктрину апостольской преемственности». Я полагал, что любой из участников апостольской преемственности, включая Папу Римского, был приравнен к апостолам и, соответственно, имел право на создание новой доктрины. Однако затем я понял, что в этой доктрине апостольской преемственности говорится о другом. Она относится лишь к продолжению апостольских учений, которые передавались главам церкви со времен апостолов. Еретики же утверждали, что именно их доктрина являлась апостольской. Но они появились из ниоткуда, они не были церковными преемниками. Лишь позже я узнал, что, говоря об апостольской преемственности и о церквях, признающих ее, люди имеют в виду нечто гораздо большее. Но я был уверен тогда и уверен до сих пор, что доводы Иринея очень убедительны, по крайней мере для 180 года. Проблема в том, что с точки зрения истории очень легко доказать, что церковное учение 80-х годов уже слишком сильно разнится с тем, чему учит современная церковь, претендующая на соблюдение апостольской преемственности. Более того, на самом деле даже учение церкви 180-го года отличается от учения 80-го года. Удивительно, как доводы теряют свою актуальность всего через 1-2 столетия. В соответствии с работой Иринея, преемственность епископов и пресвитеров свидетельствовала о том, что церковные учения отражали учения апостолов, в то время как гностики утверждали, что именно их доктрина являлась апостольской. Но, повторюсь, они, гностики, появились из ниоткуда. Сегодня нам очень важно обратить внимание на то, о чем Ириней не писал. Он совершенно не упоминает о 7 принципах апостольской преемственности. Давайте вспомним эти 7 принципов. Первый принцип говорит о том, что посвящение в духовный сан – это таинство, святыня, а не простое назначение на церковную должность. Таким образом, епископ или пресвитер занимает священническую должность, схожую с той, о которой говорится в Ветхом Завете. В своей работе Ириней не упоминает ни об одном из этих фактов. Согласно второму принципу, посвящение в духовный сан может быть проведено только тем епископом, который был посвящен в сан одним или более епископами, которые, в свою очередь, были назначены на должность другими, Таким образом, их список восходит ко временам апостолов. Говорится ли в работе Иринея об этих людях и о том, кто кого назначал? Ни слова. Третий принцип гласит, что посвящением в духовный сан епископу передается особый Божий дар, который оставляет в его душе особый непереходящий след. Говорит ли об этом Ириней? Нет. Четвертый принцип гласит, что только правильно посвященный в сан епископ или пресвитер может превратить хлеб и вино в причастие. Это означает, что единение с Христом было реально только через такое причастие, и только на людей, принимающих такое причастие, снисходила благодать Божия посредством причастия. Ириней же не говорит ничего о причастии. Он не утверждает, что причастие, преподнесенное по иным канонам, недействительно. Пятый принцип гласит, что епископы или пресвитеры, посвященные в духовный сан, имеют право покинуть церковь, жить мирской жизнью или даже быть отлученными от церкви, но все равно обладать властью священника. Об этом Ириней, естественно, тоже не упоминает. В соответствии с шестым принципом, Божий дар передается автоматически. Если процедура посвящения происходит по правилам, то посвящаемый становится епископом или священником вне зависимости от его веры или характера. И, наконец, седьмой принцип гласит, что законность посвящения в духовный сан практически полностью зависит от последовательности формулы и метода посвящения, а не от личных качеств, образа жизни или веры будущего епископа. И опять, в работе Иринея не упоминается ни о чем из вышеперечисленного. Идеи Иринея об апостольской преемственности были скорее общими, а не частными, так как он писал о преемственности пресвитеров, множественное число, или пресвитеров-епископов, множественное число. Он не считал, что преемственность зависит от моноепископальной системы церковного управления. Преемственность, о которой он пишет, отражает скорее догматические истины, а не законность таинств. Итак, когда я в первый раз столкнулся с работой Иринея, я не нашел ни слова о семи принципах апостольской преемственности по одной лишь причине. Ириней ничего не писал о них. Вы, наверное, думаете, а каким же образом Давид Берсо сам поверил этим семи принципам? Я скажу вам. Вскоре после того, как я написал книгу «Здравый смысл» в 1992 году, многие христиане, которые прочитали книгу и заинтересовались ей, вышли со мной на связь. Большинство из этих людей принадлежали к традиционным церквям, придерживающимся доктрины апостольской преемственности. В действительности, большая часть обратившихся ко мне были бывшими евангелистами, которые приняли католичество, православие или англиканство. Эти люди поделились со мной семью принципами, и в итоге я стал видеть эти принципы даже в писаниях доникийских отцов, убедив себя в том, что они, эти принципы, существовали всегда. Но мои протестантские предубеждения мешали увидеть их. И только потом я осознал, что истина в том, что я сам нарушил два из основных постулатов, о которых так часто рассуждаю. Во-первых, разрабатывая доктрину, нельзя уповать на большее, чем библейский текст. Использование ранних христианских текстов допустимо только для получения дополнительных комментариев и для изучения истории христианства после периода написания Нового Завета. Второй принцип, который я нарушил – документ всегда нужно читать с чистого листа, непредвзято. Не рекомендуется начинать чтение с точки зрения какой-либо доктрины, иначе ты во всем будешь видеть только подтверждение своей доктрине. И еще я вернусь к обсуждению Иринея и его списка епископов. Но прежде я хотел бы зачитать вам фрагмент из работы Тертуллиана, который разделяет взгляды Иринея.